Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, тревел-коучем, основателем компании «Feel Travel» Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет! Я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Юля Михайлова, реабилитолог, йога-терапевт, инструктор по адаптивной физической культуре, основатель и руководитель студии йога-терапии в Омске. К путешествиям Юля имеет непосредственное отношение, потому что не просто является сама путешественником, но и является автором проекта о путешествиях по России «Тропы». И в рамках этого проекта Юля уже совершила десятки путешествий по нашей стране и в качестве того самого путешествия, которое изменило ее жизнь и мировоззрение, она указала поездку в пустыню Гоби в Монголии.
Сегодня будет забавно в эту снежную зиму разговаривать о пустыне Гоби. Юля, привет.
Привет.
Добрый день.
Мой традиционный вопрос и любимый. С чего начинались ваши путешествия?
Наверное, путешествия начинались с большого интереса к этой теме. Я родилась довольно далеко от большой цивилизации, в степи, в Кулундинской. Я чуть не сказала в пустыне, на самом деле похоже. Кулундинская степь очень велика, находится она в Сибири, Алтайский край. Угу. Ну, на самом деле, как географический объект, степь находится не только в России, но и в Казахстане, естественно, угу. В нескольких субъектах. Но именно по транспортной доступности, особенно в мое детство, в 90-е годы, это было место достаточно уединенное, скажем так. Да.
От цивилизации.
И еще, если мы вспомним о том, что у нас не было интернета, конкретно у нас было, по-моему, 3 канала. К концу моего школьного времени у нас появился интернет и какая-то уже обширная связь с миром. И когда ты находишься в таком месте, живешь годами в нем, но при этом есть хотя бы вот те самые 3 телеканала, которые что-то показывают тебе, есть ощущение, что ты что-то упускаешь. Есть интерес, хочется побывать там и сям. Ну, например, когда я смотрела какие-нибудь новогодние включения с Красной площади, мне казалось, что это что-то такое супер недосягаемое. Наверное, в моем представлении Сатурн и Красная площадь были примерно одинаково достижимы. И поэтому, когда я закончила школу в 2008 году и поступила в университет в Омске, вообще Омск был первым городом. Я была до этого, по-моему, я была точно в Барнауле, потому что это краевая столица, и была в Новосибирске. Но это было все как-то очень эпизодически, очень ненадолго. Как правило, это были какие-то групповые вещи, например, выезды со школой на какие-то мероприятия. И мне было очень непривычно, очень необычно привыкать к жизни в большом городе. Все было совсем по-другому. Конечно, я понимала, что здесь другие есть возможности для того, чтобы куда-то поехать. Есть вокзал, на который чаще, чем раз в 3 дня приходит поезд, и ходит он в разных направлениях. Есть аэропорт, из которого внезапно можно куда-нибудь вообще далеко улететь. Для меня было большим шоком, когда я в первый раз полетела в Москву, и я поняла, что, в принципе, меньше 3 часов, и все.
То есть это не Сатурн?
Это не Сатурн, да, это немножко поближе.
Первая была Красная площадь.
Нет, не так быстро, скажем так. Я, когда училась в университете, начала выезжать с какими-то, опять же, университетскими делами. Мы выезжали по области, тоже было интересно, потому что совсем другой климат, совсем другие места. Настолько контраст между тем, что я видела всегда в своем детстве. Это очень интересно. И когда я закончила университет, первое мое самостоятельное путешествие, причем я на него сама заработала, я подрабатывала, когда была студенткой, что-то откладывала. И я поехала в Горный Алтай. Такой незакрытый гештальт, наверное, еще с детства, потому что когда ты говоришь любому человеку, что ты из Алтайского края, все говорят: ой, у вас там горы.
Да.
Горы.
Для людей же Республика Алтай, Алтайский край — это одно и то же.
Да, я говорю, да, ой, горы, ой, высокие, обалдеть, какие горы. И я никогда не видела этот самый Горный Алтай. Все мне про него говорят, что я якобы там родилась, а я никогда не видела его даже в глаза, только на картинках. И было всегда интересно посмотреть на это своими глазами. Вот первый раз я поехала именно на Алтай, это был 2013 год.
Что поняли? В чем была разница?
Я ожидала другое, если честно. Я не ожидала, что для меня горы, в принципе, другой вид совсем произведет настолько большое впечатление. Я уезжала не очень далеко. Кстати, это был совершенно ужасный вот этот автобус. Я не знаю, ходит он сейчас или нет. От Омска до Чемала, который шел 19 часов. Это было, конечно, жестоко, но мы справились. И, кстати, я поехала одна. Было мое первое путешествие, в которое я поехала вообще одна. Да, действительно, я ожидала, наверное, какого-то меньшего впечатления, потому что, когда я утром как-то с трудом поспав, открываю глаза и вижу вот эти, не самые высокие горы, конечно, которые есть на Алтае, но, тем не менее, в Чемале Чапаевском районе. Я понимаю, насколько это вообще потрясающе. То есть в объеме это выглядит совсем не так, как это выглядит даже на самых красивых фотографиях, да, совсем по-другому. И совсем другой воздух, другое ощущение себя в этом пространстве. И когда я побывала там, я поняла, что я хочу путешествовать, хочу видеть разные места. У меня однозначно есть к этому интерес.
Ну вот хочу видеть для себя и свой интерес. Это одна история. А история возить людей, что-то им открывать и показывать, она совсем другая.
Да.
Как вы пришли вот к этому?
Когда я съездила в 2013 году сама в такое абсолютно самостоятельное путешествие, потом это уже был момент, когда я закончила университет, но я поняла, что быть чиновником, наверное, не мое, наверное, это мне не подходит, и я стала искать что-то другое. На тот момент я занималась йогой, и я подумала о том, что, может быть, мне попробовать попреподавать. А я преподаватель до мозга костей, у меня абсолютно преподавательское сознание, и для меня это тот вид деятельности, который действительно мне заходит. Когда я съездила на Алтай сама, потом я поехала учиться на свои первые курсы йога-преподавателя в Красноярск. И я туда приезжаю, мы поучились, и тут я слышу так краем уха, что красноярские ребята собираются в следующем летом, это была, по-моему, весна, насколько я помню, вот ближайшим летом они собираются в йога-тур на Алтай. И мне так интересно.
Слово йога зацепило.
Да, зацепило. Тут
Алтай
еще
уже
Алтай. Я хочу еще раз, да, посмотреть. Тем более я понимаю, что первое самостоятельное путешествие — это такой пробный шар. Я явно не все видела из того, что могла видеть, и явно не все знала не во всех возможностях. И я думаю, да, круто, классно, надо поехать с кем-то, потому что у них есть какая-то концепция, у них есть какой-то маршрут, наверное, хорошая компания будет, есть общий интерес, надо попробовать. И действительно, мне очень понравилось, я на это подписалась, мы съездили, мне понравилась база, на которой нас разместили. Я тогда узнала первый раз, что бывают базы, которые заточены под размещение групп. Потом, когда мы вернулись, и я уже пошла работать в фитнес-клуб в качестве преподавателя йоги, и тут знакомлюсь с коллегой своей, которая в этом же клубе персональный тренер. Она на тот момент заканчивает университет по специальности, связанной с туризмом. И она мне говорит: слушай, почему бы нам с тобой не попробовать сделать йога-тур? Я знаю, что это сейчас популярный формат, что люди охотно на такое соглашаются, им интересно. У меня есть какие-то знания, как это делать из области туризма. У тебя есть аудитория уже какая-то своя, и ты можешь людей собрать и, опять же, быть преподавателем на этом.
Вы нашли друг друга.
Можно так сказать. И мы анонсировали, мы связались с базой, договорились с ними про даты, про размещение, объявили людям о том, что есть такая возможность, и неожиданно для себя собрали довольно большую группу. Я не вспомню, наверное, вот сколько точно было людей, но, наверное, человек 12 нас было всех вместе точно. Хороший был результат, и группа получилась шикарная. Как-то все между собой очень хорошо сконнектились, все нашли общий язык. Было очень здорово и приятно вместе находиться в это время, и опыт был засчитан как позитивный. Но потом моя коллега, она немного отошла от этой темы, ей стало это как-то менее интересно, но вот у меня остался интерес к этому. Почему-то в моей голове сначала был вообще только Алтай.
Потом произошло расширение сознания, что есть еще много регионов, и страна наша необъятная.
Да, в том-то и дело. И как раз во многом это расширение, как мне кажется, произошло благодаря поездке в Монголию. Я не помню, как я это придумала, правда. У меня такое ощущение, что я просто в какой-то момент проснулась, такая, надо в Монголию. На меня все смотрели квадратными глазами, говорят, какая Монголия, ты вообще нормальный человек? Есть же для нормальных людей, там есть Турция.
Италия, Испания.
Есть Таиланд, в конце концов, там слоны, там круто, ну какая Монголия, то есть о чем речь вообще?
А вот здесь вот сейчас поподробнее, то есть это то самое путешествие, которое перевернуло мировоззрение.
Да.
Монголия, если я не ошибаюсь, поправьте меня, Анна Леонидовна, это тоже степь, то есть вы стремились выйти из степи и опять туда захотели.
А вот
слушайте,
да.
Классное наблюдение, да? То есть все-таки зов предков какой-то, да?
Почему-то был не контраст, а именно те места, где вам привычно.
Однозначно есть этот момент, и с годами я поняла, что степь — это для меня, наверное, какое-то место силы в то же время, потому что если я давно там не бываю, то меня туда тянет обратно, да. Еще, кстати, во многом интерес к пустыне у меня появился, наверное, с моих где-то 10, может быть, там, 11-12 лет, когда я начала зачитываться Экзюпери. Ну, началось все, естественно, с «Маленького принца», как все знают эту историю, но мне очень-очень до сих пор, это моя одна из любимейших книг, «Планета людей». Я очень рекомендую прочитать «Планету людей», потому что это такой «Маленький принц», расширенная версия. Но эта книга более биографическая, она фактологическая, там нет сказочных вымыслов каких-то. Автор, то есть Экзюпери, нам рассказывает, ну, там много ситуаций описано, но, наверное, порядка половины всей книги, всего объема занимает история о том, как как они потерпели крушение как раз-таки в Сахаре, в пустыне. И ситуация была действительно очень тяжелая. Они едва выжили вместе со своим напарником, летчиком. Племена, живущие в Африке, на территории Сахары в том числе, не были сильно рады тому, что тут какие-то европейцы приехали их колонизировать, осваивать и так далее. И они прекрасно понимали, что если они встретятся с какими-то местными племенами, то, скорее всего, их убьют. И поэтому ситуация была опасная со всех сторон. И вот там он как раз ей делится, описывает ее.
Захотелось такого же экстрима?
Нет, конечно.
Это вдохновляющая история.
Да, вдохновляющая история.
Сподвигла.
Скорее, очень цепляет то, как Экзюпери рассказывает о пустыне. Она стала для него каким-то немного переосмыслением, наверное, перезагрузкой какой-то, потому что, когда человек оказывается буквально так близко к возможному концу жизни и понимает это, ну, я думаю, что многое переосмысляется, естественно. И вот интерес к Монголии я правда не вспомню, на чем он появился конкретно. Это была буквально вспышка сознания, да, почему-то вдруг. Я помню, что я начала искать какие-то путешествия в Монголию. Ну, как мы начинаем искать? Мы лезем в интернет в первую очередь. Я начала искать какие-то туры. До этого момента, до 2018 года, я пару раз ездила в так называемые пакетные туры, которые были модны тогда в те годы и доступны достаточно, когда ты покупаешь все сразу, тебе и перелет, и проживание, и питание, все подряд. И я искала что-то подобное. Ну, вот мне удалось найти какие-то поездки, цены там были какие-то просто баснословные, чуть ли не по 200 тысяч рублей.
Монголия дорога.
И я думаю, ну, какой кошмар, это же вообще неподъемно, это как-то странно. А потом я не сдалась, я продолжила искать дальше. И вот так постепенно-постепенно я вышла на совсем маленькое, я даже не знаю, как это назвать, может быть, даже не турагентство. Молодой человек из Бурятии, у которого был микроавтобус, и который возил людей в такие небольшие поездки. Там тоже есть варианты выходного дня, потому что столица Бурятии Улан-Удэ, она находится довольно недалеко от границы с Монголией, и между столицами Бурятии, соответственно, Улан-Удэ, и столицей Монголии Улан-Батор, там порядка 500, по-моему, километров, если я ничего не путаю. Ну, плюс границы,
туры выходного дня имеются.
Да, да, да. Но та поездка, которую выбрала я, 5 или 6 дней, то есть более продолжительный маршрут, который как раз-таки затрагивал восточное Гоби и в основном был посвящен восточному Гоби. В самой столице, в Улан-Баторе, мы ночевали 2 ночи, первую и последнюю, а все остальное время — это именно поездка по пустыне.
Мне просто интересно, что находится в пустыне, то есть где вы размещались, где вы спали, что там, почему это так сильно впечатлило?
По поводу размещения, размещение было для меня... Это сейчас я видела все. Сложно, скажем так, меня удивить. Но тогда я видела мало что. Меня удивил юрточный кемпинг. Это был мой первый юрточный кемпинг. Сейчас это популярный формат, и юрточные кемпинги есть везде. Я не знаю, где их нет сейчас. Это экзотично, это прикольно. Это довольно комфортно, кстати, если сравнивать с палатками, например. Но... И у них это до сих пор нормальный уклад. То есть, с одной стороны, да, мы приехали в юрточный кемпинг, но с другой стороны, не надо думать, что хозяева этого юрточного кемпинга живут где-то вот там, в многоэтажке, а здесь у них просто юрточный кемпинг, и они сюда приезжают работать. Ничего подобного.
Юля, в Улан-Баторе меня поразило, что вот эти многоэтажки, там уже современное строительство имеет место быть, и на крыше многоэтажек стоят юрты. Я говорю, что это? Ну вот у них традиции, и круто, когда к тебе приезжают родственники, и ты ведешь их в свою юрту на крыше своего многоэтажного дома. Да, это совершенно серьезно. Конечно, такой контраст, то есть половина города — это многоэтажки, половина — это один большой юрточный кемпинг.
Это выглядит очень необычно, правда, да.
Забавно.
Почему это перевернуло мировоззрение? Что там было такого в этом путешествии?
Был очень резкий контраст между тем, к чему я привыкла обычно, и тем, с чем я столкнулась. Конечно, уровень комфорта, мягко говоря, невысокий. Например, мы жили, по-моему, с 3 девушками в одной юрте, и нам приносили вот эту 5-литровую бутылку, в которой обычно вода продается, отрезанную наполовинку, и в этой половинке была половинка воды. И этим нужно было умыться нам всем, троим, да. Это было уже интересно. Совершенно другой контраст в плане отсутствия объектов. Когда ты едешь, я думаю, как интересно. В Монголии, видимо, люди, ну, не очень понимают, кто такие соседи. Потому что ты едешь, и видишь, стоит юрта. И дальше ты едешь час, и больше никакого жилья нет. Вот так люди живут.
Как это влияет на характер человека? Отсутствие соседей.
Я думаю, что уверена в этом практически на 100%, что люди, которые живут в таких условиях, они больше ориентированы, во-первых, на наблюдение за природой. Для них то, что происходит на небе сегодня, более значимо, чем то, что происходит, например, в мире политики или там, в какой-то экономике.
Они далеки от политики, уж тем более экономики.
Да. С одной стороны, стороны, это понятно, с другой стороны, это очень необычно. Когда мы приехали в юрточный кемпинг, это была первая наша ночевка, и там был один из членов семьи, которая содержала, собственно, этот кемпинг, он говорил по-русски более-менее неплохо. Вообще, надо сказать, что в Монголии особенно старшее поколение, кому 40+, они чаще всего довольно неплохо говорят по-русски. Многие из них учились в российских вузах, у них была какая-то программа в советское время.
Кстати, вот сейчас дети тоже учат, у них в школе русский язык. То есть я в этом году была в Монголии, и все дети здоровались по-русски.
Да, у нас был тоже
случай. Ты тоже
знаешь
hello по-английски.
Не-не-не, они еще спрашивали, как тебя зовут.
У нас был тоже интересный, забавный такой случай, когда мы приехали именно в столицу, в Улан-Батор. У нас было размещение, я так понимаю, что это какой-то хостел, но хостел на базе квартиры. И вот нас туда привезли, мы поднимаемся на лифте, с нами в лифт заходит мальчик. Наверное, лет 10-11. Он слышит, что мы разговариваем по-русски, и он говорит, а я тоже могу говорить по-русски. И он говорит довольно чисто. С акцентом, конечно, с какими-то запинками, но довольно чисто. Он говорит, я учу русский в школе, мне нравится, и у меня хорошие оценки. И он очень этим гордился. Он гордился тем, что он хорошо знает русский, что у него высокие оценки, что он вот даже с русскими поговорил. И мы его поняли, и мы ему что-то сказали. Вот прям он такой был очень доволен.
Юль, скажите, пожалуйста, вот это понимание того контраста совсем другой жизни, как впоследствии изменило вашу жизнь?
Наверное, когда ты оказываешься в состоянии, когда тебя ничего не отвлекает от наблюдения за собой, за окружающим миром, за своими мыслями, а я такой еще до мозга костей интроверт, несмотря на мою очень активную деятельность в мире, мне для того, чтобы прийти в себя, надо от всех закрыться и просто сидеть в тишине, желательно в темноте, и молчать. Вот тогда я превращаюсь обратно в человека.
Человек с цепи.
Да, да, именно. Тогда я начала прислушиваться к себе, и я поняла, что мне нужно провернуть с собой ряд изменений каких-то. То есть назрели уже какие-то изменения важные, которые нужно в своей жизни сделать. На тот момент я уперлась в профессиональный потолок. Я работала все еще в фитнес-клубах на тот момент, и я не понимала, куда мне двигаться дальше. Потому что когда ты инструктор групповых программ, я не хочу сказать, что это плохая работа, нет, это хорошая работа, вопросов нет, но просто в какой-то момент ты приходишь к тому, что тебе хочется развиваться. А куда? Какие-то другие направления брать? Мне на тот момент уже ушла я в реабилитационное направление, я уже ездила в Питер и училась уже, и закончила уже обучение на йога-терапевта. То есть человек, который работает именно с какими-то отклонениями в состоянии здоровья, помогает человеку эти проблемы преодолеть. И какой-то вот возник тупик. И у меня в моей голове снова всплыла очень активно вот эта тема с организацией путешествий, потому что с тех пор, как моя коллега отошла от этого вопроса, я подумала, ну, одной, наверное, мне будет сложно этим заниматься, наверное, у меня мало опыта. А тут у меня появилось какое-то ощущение, что а почему бы и не попробовать? Я на тот момент решила, что я вообще сменю город проживания и поеду-ка я поживу в Питер. У меня там ни черта не получилось, но это был вообще классный опыт.
Вот Гоби до чего людей доводит,
вообще
до
кошмар, да. Питер для меня был, конечно, местом знакомым, я же там училась, я на тот момент уже там была довольно много раз, но когда я туда приехала, я столкнулась с суровой реальностью.
Как говорится, не путайте туризм с эмиграцией.
Вот, вот это важное наблюдение. Ну, если вдруг кто не знает, когда ты работаешь тренером в фитнес-клубе групповых программ, ты зарабатываешь на занятиях. То есть ты ведешь занятия, тебе платят. Ты не ведешь занятия, тебе не платят. Тут же я вдруг понимаю, что мне сбрасывают информацию, а ну-ка на следующий год, на 2 недельки там отпуск свой выбери, а все остальное время ты никуда...
Будь добра, работай.
Вот именно. И я думаю, кошмар какой. Я веду у вас 2 занятия в неделю. Вы серьезно? Правда, что ли? Ну...
А где свобода?
Вот
свобода
именно,
попугаем.
Да. Свобода попугаем. И тогда вот в Питере я там провела 2 месяца, и потом я уехала обратно в Омск, и я уже ехала с твердым пониманием, что все, никакого найма, все. Питер мне помог поставить в этом точку. То есть я поняла, что найм для меня все.
Итак, Гоби довело до Питера, а Питер довел до свободы. Исключения найма, да,
да,
из своей,
да,
жизни и вернул в Сибирь.
Именно в тот момент в Гоби я начала думать о том, что это должен быть какой-то проект, это должна быть не просто эпизодическая деятельность. Ребят, кто тут хочет куда поехать, а нужно прям концепцию под это дело подводить.
Вот, и теперь вопрос. Я же знаю, что ваш проект «Тропы» — это не просто хаотичное метание по стране, и это не просто экскурсионные туры. У них есть серьезная концепция. Вот поделитесь, в чем она заключается.
Концепция родилась, конечно, не сразу. Концепция изначально была, как мы и делали с моей коллегой, что-то приближенное к формату йога-тура. Ну что такое классический йога-тур? Это когда мы приезжаем в какое-то место и занимаемся там вот йогой, да? Кто-то мантры поет, кто-то там в планках стоит до потери потери пульса, у всех свое. Но, тем не менее, мы приезжаем, и у нас во главе угла вот занятия, мы занимаемся. Попутно, да, мы приехали, например, на море, там, в Сочи, к примеру, и у нас есть возможность пойти в свободное время на пляж, пойти купаться, куда-то съездить и так далее. Но во главе угла у нас занятия. А мне этот формат довольно быстро показался не тем, что хочется. А тут надо сказать, что я еще, когда только научилась читать, я интересовалась историей России. У меня этот интерес практически, наверное, какой-то прошитый. Я очень интересовалась Древней Русью еще с дошкольного возраста. Были какие-то книжки про князей, я их все читала, я знала всех князей, кто за кем там княжил и так далее. И потом уже, когда я в школу пошла, естественно, там дальше развивался этот интерес. Он всегда выходил за рамки школьной программы. И когда я закончила школу, я поступила на исторический факультет нашего Омского государственного университета. И когда мы начали ездить, у людей появились вопросы. Они начали спрашивать, а что было здесь, а почему это вот так, а почему этот населенный пункт, он именно вот так называется, почему в музее вот про это рассказывают. И мне это было все интересно самой узнавать, что называется, чекать, да, вот это слово, узнавать какие-то подробности из исторического процесса этих мест, делиться этим. И вот так я поняла, что мне нравится формат не когда мы приехали стоять в планке, а когда мы приехали познавать, узнавать место через культурный и исторический контекст. Вот, и вот это легло как раз в концепцию проекта.
У меня такой вопрос, как к интроверту. Но это так лирическое отступление. Я еще не понимаю, как люди, которые, будучи интровертами, работают с людьми еще и в таком большом количестве, так часто, и еще и 24 часа в сутки. То есть ты же, когда на выезде, ты же 24 часа конечно. С людьми. Это не просто ты пришел, лекцию прочитал и домой обратно в свою интровертированную степь вернулся. Так вот, у меня вопрос. Вот как вам, как интроверту, дается вот эта работа с людьми 24/7 в путешествии?
Конечно, во многом это зависит от того, какая собралась группа. Иногда с некоторыми бывает группами легко, легче работать, иногда бывает сложно. Но за годы я видела всякое. Я научилась смотреть матом, в том числе, на некоторых участников группы.
Это мастерство.
Это тренинг определенный, то есть это практика. Во-первых, когда ты понимаешь смысл того, что ты делаешь, это дает силы на то, чтобы этим заниматься. Когда ты получаешь обратную связь от людей, они говорят, насколько для них это ценно, важно, здорово. И самый главный показатель, когда люди начинают с тобой ездить из раза в раз. И действительно, когда ты видишь вот эту отдачу от людей, это помогает. И у меня еще есть такие выработанные временем самопомогалки на этот случай. В некоторых локациях, и, естественно, на переездах мы очень плотно все друг с другом находимся. А в некоторых локациях у меня есть такие часы, которые я называю часы разбежались. То есть я прихожу к ним и говорю, ну-ка разбежались в разные стороны. И это очень важно, потому что люди тоже устают. Даже если мы не интроверты, когда мы находимся в тесной общности друг с другом долго, то мы начинаем уставать. Возникают какие-то терки, даже бытовые, между людьми. И я им даю вот такую возможность, даю свободное время, и, соответственно, это свободное время для меня тоже. Встречаемся на ужине вот во столько-то. Все, сейчас расходимся.
Здорово.
Но путешествия у вас всегда получаются в группе, и вы иногда себе позволяете там несколько часов. Либо есть путешествия, которые вы одна совершаете. Ваш отпуск.
Мой отпуск — это большая проблема. Это прям проблема.
Но сохранилась потребность в самостоятельных одиночных путешествиях?
Ну, либо в тех группах, где организатор не вы, где вы не несете ответственность, где вы себя доверяете, и кто-то отвечает, что будет с вами.
Это интересно. Я этим летом имела необычный опыт для себя. Я поехала участником в другую группу, где я была не организатором.
Так, интересно.
Я поехала на Колыму. Это был мой отпуск.
О!
Да. Я поехала в июле на Колыму, и я поняла после этого, что нет. Либо организатором, либо в одного. Очень тяжело абстрагироваться. То есть ты видишь косяки организации.
Да?
Ты не можешь отпустить контроль. Ты вроде как отдыхаешь, просто такой, как все, но ты не можешь перестать быть мамочкой. Особенно, когда есть явные моменты, где... А там еще такой был проект, я уж не буду отзываться негативно, но там довольно большой, крупный проект, в котором много сопровождающих, условно говоря, откуда-то. Просто какой-то человек. С улицы, буквально с улицы, да. По ней видно было, это была девушка, что опыта ей не достает откровенно в этом плане. И были какие-то вещи. Мы поехали смотреть очередные заброшки.
Там огромное множество.
От заброшек уже тошнило просто. То есть к программе тоже есть вопросы у меня некоторые. Угу. И мы, когда ехали по дороге, кто-то из ребят сказал, вот бы посмотреть драгу. Драга — это такая вот штука, похожая немножко на какую-то смесь экскаватора с кораблем, вот у меня что-то такое напоминает, в которой моют золото. То есть она загребает грунт, и потом этот грунт внутри вот этой драги проходит определенные стадии обработки, и на выходе имеется золото. И эти драги, естественно, где-то стоят по рекам. И нам наш водитель, водитель был местный, водитель был наемный, естественно, и он нам говорит, ну, давайте проедем, но я вам ничего гарантировать не могу, что мы увидим, что это будет и так далее. И вот мы едем по этой дороге, не видим никакой драги, есть намытый грунт, есть речки, драги нет. И вот мы подъезжаем к табличке, на табличке написано «Въезд посторонним запрещен, золотодобывающий участок», но ничего не стоит, никакого ни шлагбаума, ни ограждения, ничего. И он останавливается просто перед этой табличкой, все. И сопровождающая говорит, слушайте, а почему мы дальше не поедем? Ну нет уже никакого шлагбаума, нету ничего, и там и часть ребят тоже такие, а что, давайте из машины выйдем, а давайте пешком попробуем пройти. Потому что водитель говорит, я не поеду. И вот у них начинается вот это все обсуждение, я сижу просто, они в основном москвичи, надо сказать. Вот. И я понимаю, как человек, который вырос, мягко говоря, не в Москве, чем это все чревато. И водитель молодец на самом деле. Он набирает какому-то своему другу, говорит, привет, у меня тут ребята в машине сидят. Можешь им рассказать, что у тебя было, когда ты на чужой участок по ошибке заехал? Я тебе сейчас на громкую поставлю. Он говорит, ну что было, из машины автоматные пули выковыривал, что было. Да?
Это же серьезная вещь.
Это очень серьезно. Это очень серьезно. Какие-то левые люди, просто непонятно кто, на чужом участке, который непонятно, опять же, кому принадлежит. И он говорит, да, вот у меня ребята хотят пойти туда пешком. Он говорит, да пусть идут, их 2 часа подожди, уезжай. Они все равно не вернутся, их никто никогда не найдет. И то есть, и ты думаешь, то есть реально человек был готов людей отпустить туда.
Ну и чем закончил, здравый смысл этого возобладал?
Я начала митинговать.
То есть тоже все-таки включился
руководитель. Я была вот таким, знаете, вот такой вот заразой в этой группе, которая не давала людям веселиться. Был, например, случай с мостом, когда мы заехали тоже в какой-то поселок отдаленный, который расселили после подтопления дамбы. То есть в какой-то момент дамба разрушила мост, все это, к сожалению, смыло, разрушились дома, людей выселили, но кое-кто там остался. У них есть такая интересная на Колыме опция. Тебе дают государственные деньги, если ты выращиваешь огурцы в теплицах. И поэтому на заброшенных поселках очень часто ставят именно теплицы, потому что там, если ты официально это все делаешь, тебе заново подключают электроэнергию. И мы приехали тоже в такой поселок, выходит мужичок, который на этой теплице работает, и нам рассказывает, говорит, у нас тут медведи ходят пешком, потому что нет уже никого, такие заброшенные места. Говорит, вот там у нас дамба, там мост стоит, вот если вы хотите, вы можете туда по дамбе проехать. Но только там мост такой уже разваленный, там 15 лет его никто не чинил, никто его не обслуживает, естественно, это все заброшено. И у нас начинается, а давайте поедем. Я говорю, давайте не поедем.
По мосту, да, разрушенному.
По мосту, да. Я говорю, у нас машина тяжелая, у нас тут группа внутри, у нас полный микроавтобус, какой мост? Там медведи. Я говорю, серьезно? Мы к медведям поедем, да? То есть это прям хорошая идея. Значит, сопровождающая, она прям, вот у нее прям видно, аж свербит, она прям хочет что-то придумать и говорит, а давайте мы подъедем к мосту и посмотрим, и вот если он крепкий, то тогда мы поедем. Я говорю, мы что, инженеры? Мы не сможем визуально оценить
как будем проверять крепость моста?
Состояние
поставим
моста.
Вот не, ну это нарушение безопасности из-за отсутствия опыта исключительно.
Правда, да. Для меня, вот у меня есть такой внутренний свой лозунг и внутренняя установка «Безопасность превыше всего». То есть если есть хотя бы какой-то риск, то я не рискую.
Традиционный вопрос, который мы задаем нашим гостям. Если бы у вас были все мыслимые и немыслимые ресурсы, да, какое путешествие вы бы совершили?
Когда и ресурсы, и открытые границы. Весь мир.
Вот что это за путешествие?
Ну, вот честно говоря, я бы хотела совершить такое очень большое путешествие по России. Самостоятельное, одиночное и очень-очень длинное. Mm. Чтобы охватить максимальное количество точек.
Туда бы вошли отдаленные, да, и, наверное, труднодоступные места. Например, какие?
Например, Северный Ледовитый океан. Mm-hmm. Вот у меня прям есть большой интерес к этой зоне. Я понимаю, Чукотка, кстати, она стоит на заметке. И я смотрю за Чукоткой уже несколько лет, пока там очень сложно с логистикой.
Очень сложно.
Супер дорого. Но у них появился несколько лет назад тренд на развитие туризма. У них уже как-то более-менее денежка на это начинает выделяться. И локаций действительно очень много. Там есть так называемый залив Креста, например. Чукотка же находится сразу, там есть доступ и к Северному Ледовитому океану, и к Тихому. То есть это действительно очень интересно. интересный регион, но вот пока сложно туда, угу. конечно. Сложновато.
Ну, то есть это одиночное, длительное путешествие да. по России, включающее в том числе труднодоступные да. регионы.
Наверное, если говорить о времени, я бы взяла себе год.
А почему в одиночку?
И почему вы выбираете труднодоступные места?
Мне всегда интересны люди. Я всегда говорю, что мы едем прежде всего к людям.
Интровертам интересны люди, да?
Да.
Что же у них там такое?
Интровертам интересны другие интроверты, да? Как это вы тут живете вообще где-то вот на острове, да? И мне кажется, что люди, которые живут вот в таких отдаленных местах, особенно если это их родные места, либо если это их очень любимые места. Но сложно жить в отдаленных местах, если это не по любви. А в одиночных путешествиях я вот заметила из своего опыта, тебе легче контактировать с людьми, именно с которыми ты встречаешься в дороге, потому что ты ну, не погружен в группу. То есть группа — это все равно замкнутый такой организм, отдельный механизм, который существует по своим законам. И, естественно, ты много внимания уделяешь группе. А именно в одиночном путешествии ты можешь много общаться без ограничений с теми людьми, которых ты встречаешь в этой дороге. Это очень интересно и очень здорово.
Я заметила, что после Гоби у вас появились цели, и после других путешествий вы тоже ставите себе какие-то цели. То есть путешествие для вас — это такой способ прояснить картину будущего?
В том числе, да. Когда я нахожусь в путешествии, даже с группой, мне всегда приходят какие-то новые идеи.
Это вдохновение
это
называется.
Вдохновение, да. Я немножко иначе уже смотрю на свой опыт, который у меня есть. Смена контекста, смена места, она очень здорово запускает в психике, ну, по крайней мере, у меня это так работает, но я думаю, что многие со мной согласятся в этом. Это запускает в психике какие-то новые механизмы. И начинаешь видеть и возможность посмотреть, конечно, на свои процессы, на свою жизнь немножко со стороны, да, это работает.
Мой любимый вопрос. Мы, Аня, в шаттл собираем космический туристов, счастливчиков нашего подкаста. Космический туризм, как к нему относитесь?
Положительно. Я не знаю, правда не знаю, решилась бы я на такое путешествие, будь у меня ресурсы, да, возможности его совершить. Безумно интересно. Интересно посмотреть на планету. Конечно, у нас есть куча видео, у нас есть фотографии, у нас есть визуализации, но своими глазами я уверена, что это как с горами, да, с
да,
моими.
Да, тоже на картинке.
Абсолютно по-другому, совершенно, конечно. Я думаю, что это незабываемые абсолютно впечатления. Да, записывайте, я буду, да.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий Конюх Фёдоров.
В гостях у нас сегодня замечательный, интересный, очень глубокий человек Юлия Михайлова. Юля, спасибо огромное за такой содержательный диалог.
Юля, спасибо за беседу.
Спасибо большое всем.
Путешествуйте и будьте счастливы.